Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Образ Великой Отечественной войны в российском массовом сознании. Архив 2005 года. Участвует Алексей Симонов, режиссер, глава Фонда защиты гласности, Ирина Щербакова, историк, руководитель образовательной программы «Общество Мемориал», редакторы «Радио Свобода» Александр Костинский и Марина Тимашева, писатель и художник Дмитрий Александрович Пригов, а также молодые гости клуба «Проект АГИ».
Первое слово мы бы хотели предоставить нашему коллеге, редактору «Радио Свобода» Александру Костинскому, который любезно согласился познакомить всех собравшихся с некоторыми результатами исследования того, как часто словосочетание «Великая Отечественная война» употребляется в российских средствах массовой информации.
Значит, вот то, что я говорю, это частотный анализ, то есть количество употребления слов в электронной базе, большой электронной базе русской прессы. Это 40 тысяч авторов и 7 миллионов текстов. То есть это достаточно репрезентативная, как говорят, выборка. Так вот, оказывается, что слово «война», даже не «Великая Отечественная», просто взять слово «война». Так вот, слово «война» в российском массовом сознании журналистов, если говорить совсем уже четко, подразумевается только как Великая Отечественная война. То есть все остальные войны, которые сейчас происходят и происходили, война в Косово, война в Чечне, их упоминание приблизительно на порядок или в 20 раз меньше, чем упоминание слова «война» во время праздников. То есть это в действительности такое просто огромное явление, которое охватывает 40 тысяч журналистов в тот момент, когда возникает празднование. И это нельзя назвать чисто по указке, потому что на такой большой базе данных, которая есть, это не только то, что говорят, 10 дежурных газет, которые всегда будут печатать то, что нужно. То есть это в действительности некий порыв. И вот что мне хотелось подчеркнуть, что война, идущая сейчас, вот война в Чечне, которая идет каждый день, она просто несоизмерима в сознании этой журналистики по сравнению с той войной, которая закончилась 50 лет назад.
Какой период охватывает ваше исследование?
Это с 1995-го. По 2003 год. Вот если посмотреть на график, да, по радио нам его трудно показать, но всегда празднование очень большой пик. Конечно, самый большой пик это был в 50-летие, когда было 50-летие войны. Война в Чечне, если говорить в условных единицах, на уровне 20, а там 160. Это не на 10%, не на 20%, а это в разы отличается. То есть эта война, ясно, что это некое мифологическое явление, которое существует не просто как какой-то вот факт, случившийся в жизни.
Я думаю, что все получили уже достаточно информации для того, чтобы как-то высказать свои комментарии. Ирина Щербакова готова?
Давайте я скажу уже несколько слов, как историк, как человек, который имеет все-таки дело уже в течение 5 лет со школьниками, которые очень много пишут про войну. И вообще в мемориале теперь так 10 тысяч работ уже скопилось. Это вообще довольно большой, на самом деле, фонд, потому что не так легко написать настоящее такое историческое исследование, даже историю своей семьи. Если взять историю семьи, какой бы мифологической она ни была, то всегда, конечно, мифы присутствуют, то все-таки два главных события. Это раскулачивание или коллективизация, а потом война. И война, конечно, еще даже в большей степени. Это событие, которое продолжает оставаться главным семейным событием. И мифом, хотите героическим, хотите наоборот, хотите что-то скрывалось. Это все равно остается ключевым событием в истории каждой семьи. Здесь вопрос, я думаю, каким оно все-таки предстает, это событие. Такой какой-то был фальшивый оптимизм, особенно в советское время. Мы скажем всю правду им. Вот мы вытащим те тексты, которые нужно, вот мы снимем те фильмы, вот покажем те книги, и все. И мы вопрос закроем, и они у нас станут умными, и вся им откроется, так сказать, правда, и все. Ни черта подобного, как оказалось. Самый предел, так сказать, правды о войне – это «А зори здесь тихие». И вот оказывается, что нужно каждый раз проходить вот это ключевое, видим, что ключевое событие нашей истории, заново. и довольно существенно каким образом? Потому что мы видим, что оно ключевое, это ведь и для власти событие по-прежнему. Ведь наш был главный миф, легитимный для нашей власти. И что теперь делать, и каким языком снова с этим новым поколением разговаривать? Вот этим старым. Вот этот вот наш конкурс показал такую удивительную вещь, что прорываются к какому-то пониманию, если вообще возможно понимать, одна война-то о них отстоит дальше, чем от нас революция 17-го года, если подумать, от молодого-то поколения. Прорываются они там, где есть источник.
Спасибо, это была Ирина Щербакова.
Дмитрий Александрович Пригов. Замечательный анекдот, который точно как бы описывает эту ситуацию. Инвалид едет в автобусе, стоит, а сидит молодой человек, и инвалид ворчит. Вот молодые люди сидят, инвалиды стоят, а я в 41-м ногу потерял. А тот говорит: старик, я в 41-м не езжу. Это утрата общей культурной и исторической памяти. Это вещь серьезная, но на переломах, больших переломах социально-исторических происходит именно эта утеря памяти. И как она восстанавливается, механизм восстановления, вот он очень серьезен. Дело в том, что какие бы личные ни были впечатления о войне, все равно человек потом вынужден встраивать их в какой-то миф. А мифов о войне, о любом событии, их много. Чем больше мифов, тем объемнее вот фантом возникает. Есть там государственный миф о войне, личный, критический. Вся эта сумма мифов и есть то, что и называется феномен вот этого исторической памяти. Посему нельзя сказать, что как бы можно сказать правду. Все равно, начиная говорить правду, мы устраиваем еще один фантом вот этого явления. Очень интересно, когда говорят, что это было единственное объединяющее в истории России, не разъединяющее, потому что все остальные события в той же мере были разъединяющие, как и объединяющие. Очень интересно вспомнить, например, возникновение фильма про Штирлица. Что такое вообще был Штирлиц? Некая помесь балета Большого театра и Высшего света, где все ходили в отутюженных немецких формах, изящно шутили. И выходил Андрей Болконский, Штирлиц. И, оказывается, война вся была просто некими светскими интригами, а отнюдь не трагедии. И, собственно говоря, даже закрадывалось такое непонятное ощущение. Думаешь, бедный Штирлиц, ему завтра придется превратиться в Исаева, обрядиться в ужасную форму, и не найдешь уже этих остроумных светских людей, с которыми можно пошутить. Так что даже вот в период, казалось бы, такого доминирующего бравого мифа о войне, народ спокойно скушал вот это вот Штирлица.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Марина Тимашева. Вот Дима Пригов говорит, что в 17 мгновениях весны нет трагедии, есть светская интрига. Позволь, Дима, когда профессор Плейшнер, а именно Евгений Евстигнеев, идет, экран фиксирует только спину актера, идет на эту явку, и по спине актера ты, зритель любой, знаешь, что явка провалена, и что этот маленький чудный человек сейчас умрет, и ты его больше не увидишь. Это трагедия. Когда герой Плята, который тоже уходит в никуда, не может просто открыть дверцу машины от того, что он стар, от того, что он впервые или я не знаю какой раз в жизни в эту машину садится. Но для тебя это такая важная, такая человеческая подробность, что это становится трагедией, а вовсе действительно не интриги господ в кокардах, или как там это называется.
Не согласен я с этим, потому что в доминирующее сознание остался Штирлиц, остался Мюллер, с которыми они обмениваются остротами, а Плешнер и Плят – это не всенародный подвиг, а это трагедия отдельного человека, причем зарубежного иностранца, взявшего на себя эту ответственность.
Спасибо, Дмитрий Александрович. И слово Алексею Кирилловичу Симонову.
Я тоже начну почти с анекдота, но он имеет абсолютно полную историческую достоверность. Мне это рассказал Василий Ефимович Субботин, замечательный поэт и писатель, летописец последних дней войны, дивизионный корреспондент при батальоне Неустроева, том самом батальоне, который брал Рейхстаг. Он был свидетелем подвига Егорова и Кантарии, которые водружали над Рейхстагом знамя. Но звание героев Советского Союза они получили не тогда. Они получили после того, как их подвиг был отражен в фильме «Падение Берлина», где он был развернут, героическое повидло кинематографическое. Самое интересное, что спустя не то 10, не то 12, 15 лет Субботин на каком-то торжественном заседании, где ветераны делились уже своими впечатлениями, встретился с Егоровым. Егоров искренне рассказывал сюжет падения Берлина, абсолютно искренне забыв о том, как это было на самом деле. И когда Вася его спросил: ну и что? Ты что ты рассказываешь? Он говорит: так погоди, так же и было. Вот это пример того, как
Тогда же, прямо сходу, искусство стало упаковывать это в миф. И упаковывание это в миф тогда было особенно важным, потому что тогда считалось, что мы в войне потеряли сколько? 5 миллионов жизней, да? И только потом постепенно, каждый раз отвоевывая, мы дошли до цифры в 25 миллионов, по-моему, если мне не изменяет память. Прошу обратить внимание еще на одну деталь, очень печальную только, к сожалению. Ведь какое количество еще незахороненных людей, погибших в эту самую войну? И их как бы не считали? Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Но из этого осталось только имя неизвестно. А вот насчет подвига, нехорошо как-то после подвига вот таким образом обращаться с человеческой памятью. Поэтому я думаю, что все-таки государственная заинтересованность в неправде с самого начала сыграла очень серьезную, очень, я бы сказал, крушащую роль по отношению ко всей этой истории.
Спасибо, Алексей Кириллович. Дмитрий Александрович.
Насчет личных воспоминаний. Это вещь интересная. Дело в том, что когда человек говорит публично, у него должен быть язык говорения. Вот язык личных воспоминаний – совершенно недавний язык. Помните, когда еще Грачев был министром обороны, вот он говорил там, наши мальчики умирают с улыбкой на устах. Можно подумать, что это крайний цинизм. На самом деле он просто несчастный человек. Как только он захотел заговорить о высоком, единственное, что он вспомнил, как говорили в 10 классе на этой теме. Единственный язык. Поэтому говорить о том, что сейчас стали вспоминать лучше, чем вспоминали тогда, нет. Просто вспоминает другим языком, и тоже должен сказать, я не уверен, что это их язык. Это язык, навязанный просто другим типом говорения.
Ребят, только еще не забудьте об одной детали, что подвиг – оборотная сторона непрофессионализма. Страшное дело, и популяризация подвига как крыша для этого всеобщего непрофессионализма, военного, гражданского, любого.
Марина Александровна, пожалуйста.
Я очень быстро возражаю Алексею Кирилловичу. Я все-таки не могу не заметить, что возможно, что непрофессионализм генералитета закрывается подвигом отдельного человека, солдата или какого-то другого генерала, что совершенно при этом не отменяет того факта, что этот частный человек совершил подвиг, даже если он заплатил своей жизнью за чужую ошибку. Что касается кино, то, как отражается война в условно назовем это искусством, потому что в последние годы мы имеем дело с, так сказать, себе искусством. Почему? Потому что мы можем по тому, как изображается война, судить о том, что в этот момент хочет государство. Это не означает, что дан прямой социальный заказ, как это было когда-то. Но, тем не менее, это как такой вирус, не очень понятный, распространяется неизвестным способом и овладевает мозгами людей. 2 года назад Михаил Пташук снял фильм в августе 44-го. В основании этого фильма лежит повесть Богомолова, замечательный, на самом деле, военный детектив в августе 44-го. Ну, главными его героями является то, что мы знаем под именем СМЕРШ. Как я себе это представляю? Что существовал в годы войны некий реальный СМЕРШ? О том, что он собой представлял, я судить сама не могу никак, потому что для этого мне предстоит погрузиться в такое количество свидетельств, документальных материалов, что на это уйдет, в общем, вся моя жизнь. Дальше появляется образ СМЕРШа в литературе, в искусстве, вообще в сознании людей. Это героические контрразведчики, СМЕРШевцы. Дальше проходит следующая какая-то фаза, и мы получаем новый СМЕРШ. СМЕРШ – это палачи. Это люди, которые вообще ничего порядочного, благородного и сколько-нибудь разумного во время войны не делали. Они только организовывали эти заградотряды, ловили по всей территории абсолютно невинных военных, шили им какие-то дела и ставили, соответственно, к стенке. Следующее, да? И вот 2 года тому назад мы получаем фильм в августе 44-го. Очень любопытный чем? Со всех этих людей как будто бы снято клеймо СМЕРШа. Героическое, палаческое, благородное, подлое. Просто это как будто бы люди, вроде бы действующие в Великую Отечественную войну, но с другой стороны, абсолютно не имеющие какой бы то ни было исторической прописки. То есть речь идет на самом деле о военном детективе, который благодаря заданным условиям разворачивается в обстоятельствах 40-х годов. О том же самом мы можем говорить, например, на фильме «Звезда». То же самое, очень сильная литературная основа. Повесть Эммануила Казакевича, написанная в 44-м году. И опять смотрите, что дальше происходит. Если вы берете в руки повесть Эммануила Казакевича, то это очень небольшая, тоненькая, маленькая, как бы это сказать, прозаически выглядящая книжечка. У нее какая-то такая неопределенного цвета обложка. Она набрана мелким таким шрифтом. И само по себе это произведение очень сильное, очень мною любимое. Она по своему цвету, она точно такая же. Она очень колористически неяркая.
Великая Отечественная в массовом сознании. Архив 2005 года.
Мы попросили вот Марину Александровну продолжить ее тему кинематографа, русского современного кинематографа, который обращается к теме Великой Отечественной войны. Мы говорили о кинофильме «Звезда».
Значит, в повести Казакевича «Звезда» нет романтики. Вообще, на самом деле, удивительное дело, когда ты читаешь эту повесть, ты не понимаешь, когда она была написана. Это удивительно, что в 44-м году, потому что внутренне совершенно уверен, что это 60-е годы. Именно когда война совсем не фейерверк, а просто трудная работа. Это очень-очень-очень будничное описание, в котором, тем не менее, даны очень подробные, хотя и короткие психологические характеристики персонажей. Дальше появляется новый фильм «Звезда» Николая Лебедева. Ну, все ясно, что это красочно, безумно, что там спецэффекты, что там пиротехника, что там монтаж хитроумнейший, что, в общем, это уже где-то почти приближается к американским блокбастерам военным. С другой стороны, смотрите, как любопытно выходит. Там людей нету в этом фильме «Звезда». Им даны характеристики, знаете, каким образом? Что один азиат, и на этом основании ты его отличаешь, другой маленький и худенький, много меньше и худее остальных действующих лиц. Двоих отличить невозможно просто потому, что они одной и той же фактуры. Это два крупных мужа. Таким образом, у вас получается очень романтическое, очень живописное повествование о неком коллективном действии. И это коллективное действие, оно так исключительно красиво снято, что ты вообще перестаешь воспринимать это как сколько-нибудь реальное повествование о беде.
Если можно, коллеги, я бы хотела предоставить слово нашим молодым гостям. Я все-таки напоминаю, что «АГИ» — это клуб. Передача открытая. И вот к нам пришли сегодня несколько студентов. Люди хотят задать нам несколько вопросов. Если можно, представьтесь.
Сергей, студент. Здесь, как бы, поднималась тема заградотрядов, большое количество погибших и, собственно, СМЕРШ, военной контрразведки. Мне бы что хотелось у вас спросить. В первую очередь, почему не видно сейчас до сих пор публикации, почему так много погибших? Это раз. Да, почему? Почему так произошло? Мы были не готовы к войне. Что происходило? Второе. По поводу подвигов, совершенными нашими солдатами различных национальностей, да, различных идеологических убеждений, различных верований. Все это было в Советском Союзе. Почему эти подвиги сейчас, они окрашены, скажем так, не в белые тона далеко? Есть такой историк, да, можно его так назвать, Суворов. Его последняя книжка, посвященная культу личности Жукова, начинается с того, что он как бы все подвиги, опять же, да, подвиги наших солдат, описывает как бы с реальной точки зрения по поводу 28 панфиловцев и по поводу Гастелло и так далее и тому подобное. Я читаю книжки примерно на эту тему с 6 лет. То есть вначале это шло, мы побеждали последним патроном, последней гранатой, там сбили самолет, взорвали поезд и так далее. У немецких генералов идет, значит, там в мемуарах, скажем, да, это реально профессия. То есть война, война – тяжелая работа. И сейчас, когда начинают появляться книги, точно так же посвященные как тяжелой работе, то же самое, как кинофильм «Звезда», там не показано ни романтики, ни каких-то высоких чувств. Там люди просто занимаются своим делом. Это разведгруппа, она должна погибнуть, выполнив свою задачу. И почему как бы сейчас это выставляется таким образом, что где романтик, что такое, где там какая-то там линия любовная? Но это же не блокбастер голливудский, елки-палки.
Спасибо, Сережа. Кто из коллег готов ответить? Ирина Щербакова. Да.
Ну, во-первых, если вы интересуетесь войной, то надо просто залезть в интернет и посмотреть, что есть. На самом деле, публикации по поводу потерь, начиная с конца 80-х годов, когда это стало можно, очень много. И названы были, наконец, цифры, которые не были названы, в том числе цифры наших пленных. Но с Суворовым вопрос не такой простой. Есть, конечно, такое желание быстро расправиться с мифами. Но для того, чтобы расправиться быстро и чтобы уметь успех, нужно найти новую мифологию, достаточно мощную, хорошо работающую, с другим знаком. Вспомните, значит, ледокол, войну. Тут и немецкие работали, что это была превентивная, на самом деле, война, потому что через 2 недели Сталин бы начал войну. Есть даже мелкие доказательства этого сюжета. И так далее, и так далее. Что генерал Власов был русским героем настоящим, а он гораздо более сложная, мягко говоря, фигура. Да, и отношение к предательству, и к тому, как вести себя на войне, тоже вопрос очень непростой. простой. И поэтому вдруг махровым цветом мы получили вместо одной мифологии другую.
Спасибо, Ирина Щербакова. Хотят высказаться...
Меня зовут Варя Бабицкая. Хотела ответить, может быть, на Сережин вопрос о романтизации войны. Дело в том, что, мне кажется, нам надо разделить войну как историческую реальность и как миф, потому что искусство не работает с историей, а работает с мифами. И вот, кстати, о том, что говорил Дмитрий Александрович, язык мифа, он же по определению архаичен. И Сталин в обращении говорил «братья и сестры», потому что война – это как раз то немногое, что осталось в советской истории, что не имеет определенно выраженной советской идеологической нагрузки. Именно поэтому ее можно так использовать для национально-исторической самодификации, может быть. Поэтому она и работает как миф. Если ее не романтизировать, она перестанет исполнять такую функцию.
Спасибо, Варя. По-моему, это довольно любопытное замечание, которое вызвало одобрение, интерес старших.
На ваш вопрос я хотела ответить. В моей школе был музей 333-й стрелковой дивизии, да, как бы, и там было боевое знамя, там был план их, собственно, маршрута боевого. И каждый 9 мая к нам приходили ветераны, и они делились своими воспоминаниями. Эти люди плакали, да, это их совершенно искренняя боль. Рассказывая о том, как ему оторвало снарядом руку, и он ее схватил и побежал, потому что думал, что ему ее пришьют, да, это не может не трогать. И для этого не надо изобретать новый язык, потому что язык найден, он называется русский. Другого слова, кроме как героизм, в том самом русском языке, который уже изобретен, я, к сожалению, не могу подобрать. И я говорю и называю эти слова каждый раз, и я каждый раз говорю им спасибо, я вас уважаю, вы герои, вы мои герои, да, вы личные герои меня и моего поколения, которое ничего не забыло. А в 41-м троллейбусе там ехали не просто молодые ребята, а наркоманы, по анекдоту, что в корне меняет суть дела. У нас не так много причин испытывать гордость за свой народ, да, а это вот та самая, как бы, причина, по которой я всегда буду гордиться. И это всегда для меня будет подвиг.
Спасибо.
А можно я задам один вопрос короткий?
Да, конечно.
А скажите, пожалуйста, как вы отнесетесь вот к искреннему такому и честному рассказу человека, который действительно, так сказать, прошел большой кусок тяжелой войны? Что значит там совершил подвиг? Воевал, потом вошел в Восточную Пруссию, натерпевшись, увидя страшную Белоруссию, стал, ну, скажем, возьмем человека, мародерствовать, например, он вам это рассказывает, так рассказывает, не все рассказывает, конечно же, стал мародерствовать, иногда насиловать, этого он вам тоже не расскажет. Тем не менее, значит, он отмечен медалями и так далее, расстреливать пленных, между прочим, без всякого, потому что их не дотащишь до штаба дивизии. Вот взяли, расстреляли, об этом воспоминаний полно. Как относиться, называть это подвигом? Как относиться к такой жизни и биографии? А она реальная биография. Вы сказали прекрасную речь. И эпизод так с оторванной рукой, он, человек вам что-то такое, вроде бы как-то реальный ужас какой-то передал, и он действительно вам реально запомнился. Но что это все называть словом «подвиг»?
Я думаю, что ребята должны ответить на тот, в общем, непростой вопрос, который перед ними поставила Ирина Щербакова.
Когда я работал с подростками, значит, я приводил специально ветеранов, да, к 23 февраля, и они рассказывали свой жизненный путь. То есть, предположим, молодой парень, 18 лет, узнает то, что начинается война. Он идет на фронт. Через 3-4 года он видит вот эту вот страшную ситуацию на Украине, в Белоруссии, потом попадает в Германию или Восточную Пруссию. Извините меня, не мы пришли воевать. Вопрос, да, по-моему, должен быть снят сразу, потому что мы не мстим. Мы как бы делаем то, что должно было произойти. Никакой мести здесь не должно идти речь. Потому что мы делали то, что должно произойти. К нам пришли с ужасом, нас хотели уничтожить как нацию, как народ. То есть, если бы победили бы фашисты, сейчас бы не было русских. Были бы просто рабы, да, унтерменши. И то, что мы делали, это правильно. Если человек, который не видел в своей жизни ничего, кроме войны, естественно, что с него нельзя спрашивать, как цивилизованный человек. Он делал то, что он умел, а он видит только войну в своей жизни, только войну.
Спасибо, Сережа. У кого-то из коллег есть еще вопросы или комментарии к нашим молодым людям? Дмитрий Александрович, Пригов.
Я хочу сказать, что молодой человек как бы правильно сказал, но этим самым он точно и подтвердил, что то, что делалось в таком контексте, трудно назвать геройством. Это тяжелая война, тяжелое дело. Но он сам снял вот эти все коннотации, определения мифологические. Но надо сказать, что мы все, как только вступаем в говорение, мы все сразу же находимся в большом
таком мифе. В этом отношении тот, кто приезжает на Запад, сразу замечает, что, например, памятников, посвященных Первой мировой войне, гораздо больше. И в европейском сознании Первая мировая война отложилась гораздо больше значительной трагедии, чем Вторая. Но мы живем в пределах российского мифа, где Первой мировой войны не существует. Существует только Вторая мировая война. Поэтому все наши попытки определить, что вот так правильно, так и есть, вот в этом отношении все разговоры, которые идут, нужно производить прежде всего не подтверждение факта, а критику. Мы должны заниматься критикой собственного высказывания, не критикой чужого высказывания, что, собственно говоря, уже давно проделано, а настало время попытаться заняться критикой собственного высказывания. Вот это, собственно, и есть задача, ради которой мы здесь, я так понимаю, и собрались.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Алексей Кириллович Симонов.
Вы знаете, Сережа, дело заключается в том, что если пойти по вашей логике, то как объяснить тогда, если это все, как бы сказать, ну, естественно и относительно простительно, то как объяснить, что звание Героев Советского Союза давали не только за окоп Сталинграда, но и за кишлаки Афганистана, а также и за некоторые чеченские села? И не кажется ли вам, что это внутреннее самопрощение, которое мы себе все вместе, всем народом отпустили, дало основу для чрезвычайной жестокости, в том числе и по отношению к своему собственному народу?
Дмитрий Александрович Пригов.
Мифы существуют, культура их будет беспрерывно порождать, и не обязательно мифам надо относиться с негативной оценки. Просто надо понимать, где есть миф, и пытаться быть культурно вменяемым, когда ты работаешь со словом и воспринимаешь мифы и истории всякие.
От себя скажу только одну вещь, которую мне сказал один человек, который комментировал мою поездку в Сталинград, и чей отец там воевал, один из наших коллег, он сказал: напрасно ты туда едешь, ты никогда не узнаешь всей правды ни о Сталинграде, ни о Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная в массовом сознании. Архив 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Интервью с Андреем Павлышиным, историком, переводчиком книги Гжегожа Гаудена «Львов. Конец иллюзий. Рассказ о ноябрьском погроме 1918 года». Этот исторический нонфикшн вышел в Польше и в Украине в 2020 году и вызвал серьезные споры историков обеих стран, поскольку касается польско-украинской войны 1918 года и болезненных антисемитских эпизодов, которые предшествовали уничтожению европейского еврейства в Холокосте. Гжегож Гауден, польский юрист, экономист, журналист, деятель движения «Солидарность», диссидент. Разговор с Андреем Павлышиным записан во Львове. Сегодня вы услышите вторую часть интервью. Начинаем с обстоятельств польской государственности в начале 20 века.
Опять же, нужно нам помнить, что от тех времен и на протяжении 100 лет и до сегодняшнего дня Польшей руководят два гроба. Гроб Пилсудского и гроб Романа Дмовского. Двух непримиримых врагов, которые и тогда, и сейчас, уже после смерти, противостоят, и которые имели очень разные противоположные взгляды на украинскую проблему, на еврейскую проблему, на польскую независимость и так далее.
Вот несколько слов о Пилсудском. Давайте. Дмовского вы характеризовали, а про Пилсудского и его отношение к еврейскому и прочим национальным вопросам.
Иосиф Пилсудский, маршал польского государства, его основатель, руководитель страны, который очень много сделал для нее, но который, скажем, в 1926 году произвел государственный переворот и последние годы был авторитарным диктатором в самом худшем стиле, был приверженцем междунационального понимания. Ну, с тем, чтобы поляки, конечно, руководили процессом, но чтобы Польша была своеобразной империей, наследником духа Речи Посполитой, двух народов времен Средневековья. Сам он родился на территории Литвы, в Вильнюсе похоронено его сердце, и он считал, что возрожденная Польша должна стать федеративным государством, в котором осуществили бы свои права, кроме поляков, и украинцы, и белорусы, и литовцы. Он сотрудничал активно с атаманом Петлюрой и в 1920 году осуществил общий поход на Киев, который закончился Варшавской битвой и попыткой защитить уже саму Польшу от наступления большевиков. Что касается еврейского вопроса, то он, будучи социалистом по своему идейному происхождению, так сказать, он позже вышел из партии, чтобы быть над любыми партийными влияниями, но по своим ценностям, по системе взглядов, он был родом из Польской социалистической партии. Он был приверженцем максимальной свободы и религиозной, и общественной, и гражданской для евреев в новом польском государстве. Ему пришлось очень остро противостоять польским националистам. Скажем, наступают на Варшаву большевики. Государство в огромной опасности. И тут определенная группа генералов и офицеров из националистических кругов решает, что всех польских солдат и офицеров еврейской национальности надо посадить в концлагерь. И их садят в концлагерь. И Пилсудский, вместо того, чтобы заниматься какими-то текущими военными вопросами, вынужден рвать и метать и добиваться освобождения этих людей и возврата их в армию, потому что это серьезная боевая сила. И так было очень часто. Скажем, он поддержал президента Нарутовича позже, первого президента Польши, легально избранного, законно избранного, которого застрелил полубезумный националист за то, что Нарутовича поддержали украинцы и евреи. И он считался еврейским президентом, и он его застрелил через несколько дней после введения в должность в галерее Захента. После чего Пилсудский, психологически сломленный, ушел на несколько лет в свое имение и там приходил в себя. И его переворот в 1926 году, да, был авторитарным переворотом, да, был ударом по Конституции, но это была попытка отодвинуть от власти экстремистов-националистов, и его, скажем, очень поддержали в этом евреи. Шульц, Бруно Шульц писал о Пилсудском восторженные тексты и статьи, и всегда его очень уважал и очень переживал, когда Пилсудский умер. И так было с многими польскими евреями, которые хотели дальше жить в этой стране, ощущали себя поляками, но, конечно, не все евреи Польши ощущали себя поляками и хотели, чтобы их дети, их потомки тут остались. Значительная часть польских евреев хотели строить Эрец Исраэль в Палестине. Они были сионистами. В частности, мой любимый герой Михаил Рингель, который сотрудничал еще в свое время с Франком, потом был одним из руководителей комиссии национальных меньшинств в парламенте возрожденного польского государства, который в 1938 году возглавил львовскую еврейскую общину. И это была большая победа над ортодоксами, которые считали, что евреи должны только окуклиться в своей среде, создать такое добровольное гетто и не сотрудничать ни с кем. Он, как представитель сионистов, возглавил общину, и его точка зрения о том, что евреи должны создавать базу для будущего еврейского государства в Палестине, победила. В 1941 году, в июне, советские коммунисты расстреляли его в тюрьме на Лонского, и тогда они расстреляли среди тех многих тысяч около 10% евреев по спискам. То есть инспирированный гитлеровцами погром 1941 года, был местью евреям за убийство евреев. А еще один мой любимый герой – это судья Римович. Он возобновил как бы честь и достоинство поляков в этой ситуации, проведя независимое расследование. После его приезда эксцессы, которые продолжались в некоторых местах города, прекратились полностью. Он сумел найти общий язык с полицией и очень жестко упорядочить ситуацию. Жандармерия арестовывала немедленно тех, кого он указывал, припроводила их на допросы. И с его помощью удалось восстановить наиболее точную картину погрома, но, к сожалению, большинство документов его комиссии пропало. Основной материал, который Гжегош положил в основу этой книжки, взят из архива общественной организации евреев, которая опекалась жертвами погрома. Ее создал еще один замечательный человек, адвокат Тобиаш Ашкеназе. Первый комитет, который они создали, вместил в своем названии слово «погром». Администрация это категорически запретила.
У меня вопрос как раз о терминологии. Большая глава в книге посвящается терминологии погрома. Почему поляки так боялись этого слова, как оно все-таки вошло в эту юридическую уже дискуссию, вот в статус обсуждения. И еще один вопрос, который вот прям, видимо, очень должен быть интересен в России. Почему эти погромы называются «алярюс»? Поляки говорят, нет, но это же не тот погром, который у русских. Это у русских власть организовывает и поддерживает черносотенцев. А мы, это были только эксцессы, это были какие-то, значит, дезертиры, которые все это устроили. Ну вот как появляется слово «погром» вот терминологически? И как оно все-таки укрепляется за этим событием?
В книжке довольно подробно описана история этого термина, как он функционировал в общественном сознании. Понятно, что в европейских языках он появился именно в своей русской форме, просто латинскими литерами было написано слово «погром». Иногда к этому добавлялось «алярюс», то есть в русском стиле. И это произошло после знаменитой серии погромов Кишиневского и других подобных ему. В России поднялась волна эмиграции евреев, в Америку, в другие страны.
И, видимо, еще на фоне дела Белиса. Это как-то
да, это, конечно,
рассматривать.
Это, конечно, касалось дела Белиса, но в меньшей мере, потому что главная тут проблема была проблема, собственно, погрома, организованного государственной властью или при ее попустительстве. Гжегош нам вводит очень подробные определения погрома из британской энциклопедии, из других таких справочных изданий. И благодаря этим всем семантическим изысканиям становится понятно, что власть руководителей молодого польского государства, которое только-только возникло в ноябре 1918 года, были очень заинтересованы в том, чтобы на европейском форуме слово «погром» не звучало. Оно тогда имело ту же тяжелую убойную силу, которую сейчас имеет слово «геноцид». Тогда вот слово «погром» было таким каиновой печатью. И если бы молодое польское государство было обвинено в том, что оно толерует и поддерживает погромы на своей территории, то не видать ему бы, как ослу своих ушей, тех территорий, на которые оно претендовало, на территории Западной Украины, Западной Белоруссии и Литвы. Тут есть такая семантическая опять проблема, которую нам пришлось решать. Гжегош писал это для польского читателя. Я переводил эту книгу, конечно же, на каком-то уровне лексики, там фраз, все понятно, но есть еще и дискурсивный уровень перевода. Скажем, очень часто поляки употребляют слово «кресы». Его почти невозможно перевести.
У нас его переводят как «восточные территории».
Ну, я перевожу в научных изданиях «восточные окраины Речи Посполитой» или «первой», или «второй Речи Посполитой», потому что географически эти кресы были разными во времена «первой Речи Посполитой» до Запорожья и «второй», до Збруча. Но поляки это слово понимают без перевода, с одной стороны, а с другой стороны, они это слово сопровождают определенным эмоциональным, мифическим и политическим фоном, который непонятен читателю в другой стране. Даже когда мы напишем «восточные окраины», это будет совсем другое. Гжегошу пришлось на целую страницу написать тут примечание, в котором он объяснил, в каком контексте функционирует слово «кресы», что оно означает в польском сознании. Миф Аркадии, утраченного рая, чего-то такого колониального, где всем было хорошо, где все между собой сотрудничали, танцевали и пили водку, и черпали материальную радость с этого. Хотя, конечно, это было совсем и абсолютно не так.
Гжегош Гауден. Книга «Львов. Конец иллюзий». разговор с переводчиком книги Андреем Павлышиным.
Возвращаясь к событиям того времени, полякам очень важно было на Парижской конференции предстать в лучшем виде, чем это было. Потому что на этой же Парижской конференции они быстро заменили как переговорщика Дмовского, на первый план выдвинулись другие люди более либеральных взглядов. Первую скрипку начал играть знаменитый американский пианист Подеревский, друг президентов и личность светская, интересная, богемная, великий музыкант, который сразу же каждое сердце располагал к себе. Но противостояли им, скажем, там очень большая делегация украинцев, возглавляемая доктором Петрушевичем из Галиции, который был руководителем западноукраинского государства и который имел большую группу экспертов, говорящих на французском языке как родном. Это были рожденные во Франции украинцы, украинцы, граждане Бельгии, для которых вот эта среда была своей, но они не были такими авторитетными, как, скажем, Подеревский. Важно было, чтобы вот нигде, ни при каких обстоятельствах слово «погром» не прозвучало, и Запад признал право Польши на эти новые территории, на то, чтобы они были присоединены, потому что в тех обстоятельствах ведь была уже провозглашена идея самоопределения наций. И знаменитый ученый, творец науки про сапографии, будущий сэр Британской империи Немер, Немировский Немер, уже создал карту, по которой была проведена так называемая линия лорда Керзона. То есть это была карта, на которой были обозначены украинские этнические территории до Перемишля и польские этнические территории, по преимуществу западнее Перемишля, скажем. Это все уже было на тот момент известно, функционировало в дипломатических кругах. Ну, в общем-то, удалось усилиями и хороших, и плохих людей этот вопрос снять с повестки дня. Тем не менее, погромы продолжались в Польше, и это видно по множеству фактов, которые Гжегош наводит, и которые касались 19-го года, 20-го. На обложку вынесен такой интересный документ, это и в польском, и украинском издании, «Песня о жертвах погромов», написанная на идиш. Полиция ее конфисковала. Местные львовские энтузиасты-евреи напечатали ее таким домашним способом, сделали такие как бы печати, и с помощью их вот такими оттисками сделали текст стихотворения о погроме, о его жертвах, и с призывом помогать им материально, и распространяли их среди одноверцев. Люди вносили какую-то лепту, а получали текст этой поэмы, и вот полиция арестовала автора этой поэмы, конфисковала вот эти вот штуки и долго разбиралась, что ж эти они занимаются такой антигосударственной деятельностью. То есть погромы не прекратились, и антисемитизм не прекратился, и он очень остро проявлялся в междувоенной Польше. Мало кто знает о том, что в конце 30-х годов, время от времени, львовские поляки-националисты устраивали центром Львова марш, во время которого они выкрикивали хором «Так, как Гитлер! Так, как Гитлер! Так, как Гитлер!» То есть решить еврейский вопрос «Так, как Гитлер!» Ну, изгнать евреев из страны, как это он сделал в Германии, потом в Австрии, речь шла об этом. На полном серьезе рассматривались вопросы о депортации евреев на Мадагаскар. Объединенная комиссия сионистов и польского правительства поехала туда, убедила, что там на самом деле очень мало территорий, на которой можно жить, и они этот проект забросили, переместившись в Африку, в Центральной Африке. Они искали территории, куда можно выселить было бы 3 миллиона польских евреев.
Сейчас со всеми кажется, скарбом.
Безумным, кажется, проект. Но он серьезно абсолютно рассматривалось. В Польше, во Львове, в частности, возникла инициатива сначала ограничения до 5% количества студентов-евреев в политехнике и в университете, а потом и numerus nullus, то есть нулевое количество студентов в высших учебных заведениях евреев. Евреев заставляли сидеть на последней парте, если они не соглашались, их били, убивали. То есть антисемитские эксцессы были очень тяжелыми и острыми, и, собственно, пилсудчики, члены партии Пилсудского, приверженцы его, она по-разному называлась в разные годы, они этому противостояли, скажем, знаменитый лагерь Береза-Картузская, созданный в 1934 году после убийства министра внутренних дел Польши украинскими националистами из бандеровского лагеря, был создан прежде всего для того, чтобы там заключать польских националистов, экстремных антисемитов, виноватых в разного рода бойкотах, грабежах, убийствах польских граждан еврейской национальности. Государство считало, что это ее позорит перед международным сообществом. Польша искала союзника не в гитлеровской Германии, а в демократической Франции, Британии, Соединенных Штатах Америки. И эта проблема остается перед польским обществом до сегодняшнего дня, потому что в польском обществе очень сильны антисемитские настроения, которые поддерживает очень часто либо католическая церковь, польские националистические и российские группировки разнообразные. А польское государство, руководимое польскими националистами, собственно, плоть от плоти большинства избирателей партии «Право и справедливость», оно вынуждено искать союзника в НАТО и в Соединенных Штатах Америки, где быть антисемитом означает подписать себе политический смертный приговор. И, скажем, когда польские националисты в 2014-2015 годах пытались протянуть через польский парламент законы, которые определяли, какая история правильная, а какая неправильная, прежде всего обращенные против евреев и украинцев, то тогда евреи отбились. Просто Соединенные Штаты стукнули кулаком по столу и сказали, что они прекратят военную помощь Польше, если такое свинство будет продолжаться. И, сцепив зубы, польским националистам пришлось уступить. Но в отношении украинцев они не уступили, никто за них так не заступился. И множество разнообразных фейков, мифов, глупостей и дальше функционирует в польском общественном сознании. Скажем, чем ценна ситуация с этим погромом, который описал Грзегорз Гаудин в 1918 году? Мы имеем свидетельство людей по горячим следам. Это не воспоминания через 70 лет после событий. Это не миф, рассказанный о прошлом. Это довольно химически, так сказать, чистое событие, потому что Львов контролировали исключительно польские военные. Украинцы были дисперсно разбросаны по окраинам, они были меньшинством, 15% населения города. Большинство населения города составляли поляки, треть города составляли евреи. Польская и еврейская часть были географически очень точно разделены. И нанести это все на карту, посмотреть передвижение, динамику, хронологию и историку, и тогда судье Римовичу и членам многих комиссий было довольно просто. Значительно проще, чем с иными событиями. Скажем, вот есть событие, ну, исторически трагическое, но довольно простое. Гибель Бруно Шульца в Драгобиче осенью 1942 года. Он был известным человеком в своей среде. Нацисты, гестаповцы тоже были известны всем, их там было горстка, каждый мог отличить одного от другого. Более-менее можно было определить день недели, когда произошло это. Тем не менее, существует около 10 разных версий по воспоминаниях, которые абсолютно противоречат себе. В одной версии события эти происходят летом, значит, но в большинстве осенью. Есть как минимум трое кандидатов гестаповских офицеров на то, чтобы убить Шульца.
То есть Ландау не один?
Ландау вообще тут не при делах, он был его покровителем. По главной версии его убил Карл Гюнтер. Но было еще несколько версий, причем самая близкая исторически, записанная на Нюрнбергском трибунале, определяла совсем другого человека. Было минимум трое свидетельств евреев из Драгобыча, по времени самое близкое. С Гюнтером это уже позднее, через 30 лет воспоминания. Около 5 людей разных претендуют на то, что они нашли тело Шульца, похоронили его в разных местах. То есть, на самом деле, историческое событие очень трудно вместить в определенные, более-менее точные рамки, и мы не можем знать, как было на самом деле. Мы можем только интерпретировать определенные события, и Грзегорз это делает абсолютно блестяще. Я с огромным наслаждением переведил его книжку, потому что это яркий образец хорошей исторической прозы в стиле французских анналов. Большинство исторических книг, я сам историк по профессии, я их читаю, перевожу, написаны тяжелым таким твердокаменным языком. Это такой так называемый немецкий прагматический стиль, где множество примечаний, где гипотеза сначала заявляется, потом подтверждается, потом есть выводы. Но все это имеет определенные структуры. Читать их жутко сложно. Эту книжку читаешь на одном дыхании. Это ярко, это умно, это очень человечно, эмоционально. Мне очень нравилось.
Я бы сказала, что мне эта книга напомнила лучшие образцы польского репортажа, так называемого. Она мне напомнила книгу Казимира Мочарского «Разговоры с палачом». Я только стиль здесь имею в виду. Я имею в виду какую-то глубину ума писателя, который выстраивает факты, почти не комментирует их, но благодаря вот что ли архитектонике этой книги ты абсолютно не доверяешь. Ты видишь это, как оно было, и за этим вот для меня стоит большая традиция польского репортажа, конечно.
Я абсолютно согласен. Парадоксально, что для Гжегожа это первая книжка. Он не мальчик уже, конечно, но его жизнь так сложилась, что он был деятелем солидарности, вынужден был во время военного положения бежать из Польши в Швецию, стал шведским гражданином. После обретения Польши независимости вернулся и стал редактором самой крупной польской газеты, сравнимой с газетой «Выборчей». Он был редактором газеты «Речь Посполита», «Республика». И его уволил ПИС, когда первый раз пришел к власти. Эта газета была наполовину государственной, наполовину частной. Он нашел себе применение во многих других областях, но когда режим в Польше опять либерализировался, он на многие годы стал директором института книжки и превратил эту институцию в мощнейшего пропагатора польской книги в мире. Его знают все русские переводчики с польского языка, все его любят. Ксения Старосольская, Сосельская его обожала, я знаю, они дружили, и я часто видел, как они общались. Гжегож опять утратил работу после вторичного прихода ПИСа к власти. Сейчас он пенсионер, живет, так сказать, за свой счет и пишет, вот решил писать книжки. До того он писал множество статей, общался с этими вот писателями репортерской школы, но я бы не сказал, что он такой вот холодный или сдержанный аналитик и отстраненный наблюдатель. Один из разделов его книжки рассказывает о том, что, по его мнению, во время львовского погрома пан Тадеуш, знаковая для польского сознания личность, убил Янкеля, второго героя национальной поэмы Адама Мицкевича, пан Тадеуш, символа польского еврейства.
Я как раз хотела спросить вас об этой фразе, потому что она, конечно, один из контрапунктов книги, одной из заключительных глав. 23 сентября 1918 года во Львове пан Тадеуш убил Янкеля. Речь идет о национальном польском эпосе.
Эпосе, да. Значит, о двух таких знаковых архетипических фигурах, об пане Тадеуше, символе польского дворянства, надежды на возрождение польской государственности, и еврея Янкеля, который участвует в польском национальном восстании и выступает как польский патриот. Много польских патриотов и еврейского происхождения, как показал Гжегож в своей книге, оказались во время этого погрома не у дел, они не смогли его сдержать, невзирая на то, что они были в рядах польской армии, были добровольцами, гибли за польское дело. Некоторые из них пошли настолько далеко, что прокляли свой собственный народ, перешли в католичество и заплатили вот такую цену апостазии, так сказать, отступничество от своих убеждений, но это все равно не помогло. Они все равно остались в сознании многих польских националистов всего лишь людьми второго класса, всего лишь евреями. Гжегож, когда писал эту книжку, то делал это, так сказать, степ-ту-степ. Текст нарастал в меру сбора материала, и я видел, как нарастал в нем нерв и нарастала, ну, такая своеобразная благородная ярость. Больше всего, что его возмутило, это не сам факт погрома. Погромы случаются. Преступления военные случаются во всех армиях. Бывают очень неприглядные случаи. Война – это место, где люди убивают друг друга. И это бывает очень сложно остановить. Больше всего его возмущало почти столетнее молчание. Этот заговор, который продолжался до сих пор. Эти советы многих его знакомых, не скажу друзей. Друзья все советовали: пиши смело, мы тебя поддержим в любой ситуации. Но некоторые знакомые говорили ему: оставьте это, забудем, это не важно, Польша другая сейчас, все изменилось, Вторая мировая война эту страницу закрыла, польское еврейство погибло, но что теперь говорить об этом, это просто пустые разговоры из истории времен Хаммурапи, когда Польша была совсем другой, иной и так далее. Нет, Джека считает, что такой разговор должен быть, и такой разговор должен стимулировать и других на подобные выводы. В частности, он на разных презентациях польского издания, на разных разговорах с читателями постоянно говорит о том, что он писал эту книжку с мыслью о своих украинских друзьях, о том, чтобы они честно и откровенно говорили и писали о своей истории, ничего не умалчивали. Даже самые тяжелые страницы надо проговаривать, иначе это остается психической травмой, вытесненной в национальном сознании. Это мешает нашим потомкам. Нам только кажется, что если мы что-то забудем, что-то не проговорим, это не вернется к нам бумерангом во втором, в третьем поколении. И Гжегош считает, что это образец и для украинцев, и для русских, и для литовцев, и для многих других наций нашего региона в том, чтобы говорить об истории честно, откровенно, без пустого и показного самоуничижения, а с честностью, искренностью и точностью, документальной точностью. Потому что разного рода мифы и ошибки, они ведь убивают.
Переводчик, историк Андрей Повышин о книге Гжегоша Галдена «Львов. Конец иллюзий. Рассказ о ноябрьском погроме 1918 года».
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.